Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, беседу Надежды Зотовой с Алевтиной Окуневой об архимандрите Исааке Виноградове, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Павлине Милостивом, епископе Наланском. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершение нашей передачи литературная страница.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 61. В конец Аидифуме. Псалом Давиду. Два знаем псалма с надписанием Аидифуме. 38-й и тот, который в руках. Думай же, что сочинение псалмов принадлежит Давиду, Аидифуму. Переданы они для того, чтобы он пользовался ими при исцелении душевных страстей и чтобы пением их при народе, как Бог прославлялся, так и слушающие сие стройное пение исправлялись в нравах. Ибо Идифум был священный псалмопевец, как свидетельствует нам история в книге Паралипоменон, говоря: «И с ними Иман и Идифум, и трубы, и кимвалы, еже возглашати, и органы пений Божиих». И немного ниже: «И постави Давид царь, и князи силы над делы сыны Асафовы, и Имании, и Идифумовы, и же провещеваху в гуслях и псалтирях». Тут и другой псалмы преимущественно рассуждают о терпении, которым укрощается душевная раздражительность, а по истреблении всякого высокомерия усовершается смирение. Ибо трудно представить, чтобы человек, который не терпит быть ниже всех и последним, мог бы когда-нибудь или укоряемый удержаться от гнева, или во время скорби препобедить искушение долготерпением. А кто преуспел в высшем смирении, тот, слыша укоризны, поскольку сам себя сознает еще более достойным унижения, не смутится душой от того, что бесчестят его словами. Но если назовут его бедным, знает, что он действительно нищ во всем и скуден, и всякий день имеет нужду в подаянии от Господа. Если назовут его человеком низкого происхождения и неизвестным в свете, у него давно запечатлено в сердце, что он создан из персти. Посему-то псалмопевец в первом из сих псалмов говорит: «Рех, сохраню пути моя», и изображает как злоумышление грешника, так собственное свое терпение. «Внегда восстать», — говорит, — «грешному предо мною, а не мех и смирихся, и умолчах от благ». Потом продолжает: «Обаче всяческая суета, всяк человек живый». И далее: «Сокровиществует, и невесть кому соберет я». В настоящем же псалме начинает недоумением, как бы беседуя со своей душою и продолжая начатую прежде речь. Чтобы душа, покорившись мудрованию плоти, не предалась гневу и скорби, говорит он: Для чего делаю рабою негодных страстей душу, которой Творец ее поручил управлять телом и телесными страстями? Посему должно владеть страстями, работать же Богу. Ибо невозможно, чтобы в душе царствовали грех и Бог, напротив того, должно над пороком брать верх и покоряться владыке всяческих. Посему-то пророк, обращая речь к тому, кто наводит на него искушение, возбуждает против него великое множество зол и высоту духа старается поработить и подчинить плоти, как бы в обличении суетности такого злоумышления говорит: «Что принуждаешь меня служить, кому я не обязан? У меня есть владыка, я знаю истинного царя». «Не Богу ли повинеться душа моя? Оттого бы спасение мое». Пророк сказал причину заботливости о повиновении, именно ту, что спасение от Бога. Творцу свойственно заботиться о безопасности тварей сих. Или оттого спасение, то есть Давид пророчески предвидит грядущую благодать воплощения Господня, потому что говорит, что должно служить Богу и любить Его. Он предустроил столь великое благодеяние роду человеческому, что и своего сына не пощаде, но за нас всех предал есть. Ибо Писанию обыкновенно называть спасением Христа Божия, как и Симеон говорит: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, яко видисти очи мои спасение твое».
Избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с председателем фонда архимандрита Исаакия Виноградова, составителем нескольких книг, Алевтиной Витальевной Окуневой.
Когда началась Вторая мировая война, отец Исаакий много молился. Он мечтал вернуться на родину. и помогал. Есть факты, которые свидетельствуют, что он помогал и причащал русских военнопленных. Он помогал евреям. И если бы узнали, что эта семья еврейская, и что к ним ходит отец Исаакий, я даже была лично знакома с Мусатовой Элеонорой, которая была наполовину семья, и он защищал их, что они русские. А если бы узнали, что вот он ведет такое действие, что и с военнопленными связь, и с евреями связь.
Ну, его, конечно, могли расстрелять, репрессировать очень сильно могли.
Он преподавал в двух гимназиях в Праге, вел закон Божий в школах и был очень любим.
Ведь он там возглавлял организацию «Русский общевойсковой союз».
Да. Когда еще немцы были в Праге, ему явился, в легком сне, пришел Вячеслав... Вячеслав Чешский, который сказал, что русские победят, вы не волнуйтесь. И он начал об этом всем говорить, своим прихожанам. А это тоже было небезопасно.
Конечно. Вот.
Потом он ходил, у немцев отмечался, сдавал там то ли немецкий язык, чтобы преподавать надо было сдавать, ходить немецкий язык, то еще что-то. Каждый раз он отмечался. И когда немцы ушли,
Отступили, советские войска вошли в Прагу.
Да, вошли. Когда в Прагу, то стали призывать русских вернуться на родину. Отец Исаакий очень хотел вернуться на родину. И он поверил этим лживым словам и пришел к полковнику и говорит, что я хочу вернуться на родину. Тот пожал ему руку, пожелал добра. Через 2 дня пришли 2 солдата и его забрали.
И арестовали.
Арестовали, да, и сказали, да, не то, что вот они арестовали, они его просто забрали, сказали, возьмите на первый случай, полотенце, мыло. И он взял молитвенник, крест, и вот как в чем был, так и ушел. И увезли его в Советский Союз. Он, да, приехал в Россию, но только...
Как пленный.
В вагоне с решетками.
Арестант.
Да.
И оказался на Западной Украине во Львове.
Да, и во Львове его допрашивали. Допрашивали очень сурово. Я там была и смотрела эти места, где допрашивают. И он сам говорил, что лампа над моей лысиной горела
сутками.
Сутками, и все допросы были ночью, по 10-12 часов. И как он мог выносить, он уже был не молодой. Его там остригли и отправили через всю Россию в Казахстан, в самый знаменитый карагандинский лагерь, поселок Долинка. И посадили его вместе с уголовниками, которые отбирали и еду, и все.
И унижали, и притесняли.
Да. Но, однако, они потом прониклись к нему уважением и говорили, кто ты? Он говорит, архимандрит. А они не могли выговорить слово архимандрит. И говорят, знаешь, мы архимандрит не можем говорить, ты будешь митрополитом.
И повысили его.
И так называли его дядя Ваня, митрополит, и он им рассказывал про Христа, про святых, все про все, и кончал призывом, что надо молиться, что надо верить в Бога. Рыли ямы, так как умирало очень много, закапывали трупы. У него даже есть такой рисунок, как они закапывают усопших. И он, конечно, мысленно служил литию по усопшим.
Да, потому конечно, и знал, наверное, некоторых, кто...
Такие страдания перенести, это...
И знал, кто крещённый, наверное, молился за всех.
Ну, и кто крещённый, кто не крещённый, русский или не русский, а за всех усопших, погибших, которые своей жизнью, вот этой тяжелой лагерной жизнью уже...
Пострадали, да.
Пострадали уже. То он собирался к Саулу, ноги опухали, норму он не выполнял, и поэтому ему давали половину
пайки. Пайка,
вот.
Да.
А потом, значит, в связи с болезнью его уже медицинский осмотр был, и уже готовили, чтобы его выписать. А в это время ходатайствовал за него наместник Русской Православной Церкви за границей, владыка Сергий Королёв. И тогда был патриархом Алексей Семанский.
И он тоже о нем ходатайствовал.
Да. И когда был суд, то так как он священнослужитель, то ему разрешили написать прошение на имя патриарха. И это он сделал, и было это отправлено. И плюс еще ходатайство владыки Сергия Королева, все это вместе.
Это сыграло свою роль, поэтому он отсидел в лагере.
Большую роль сыграло то, что даже Сталин сказал, что все православные, которые за границей, всех надо привести к русской православной церкви, к матери православной русской церкви, чтобы они все пришли. И когда приехал Николай Колчицкий, приехал служить в Прагу и прослужил две службы с владыкой Сергием и с митрополитом Евлогием, и он стал им говорить, что надо переходить, потому что юрисдикция епископа Евлогия автономная была. А он и говорит: а вы что хотите, чтобы я перешел с епископатом в православие, а если мы приедем в Москву, нас так же, как и архимандрит Исаакия Виноградова, арестуют и посадят, и вместе с уголовниками будут сидеть. И поэтому он тогда сказал владыке Сергию: напишите прошение. И это прошение подшито в деле допроса отца Исаакия. Я там 3 дня смотрела все его документы допроса.
Прошение именно о том, чтобы его освободили.
Да. И все-таки, как говорится, колесо закрутилось в обратную сторону. Потому что его деятельность как белогвардейца уже не представляла возможным. Он уже монах, он уже от всего как бы отрекся, у него совсем другая уже стезя. И что он воин, но воин...
Да, вот инкриминировалось в основном то, что он возглавлял этот РОВС, Русский общевойсковой союз.
Да, ну и...
Именно окормлял, да.
Землячество, да. Но он и говорит, что это не было крепкое, вооруженное какой-то союз, а это был дряхлые старики, которые не способны даже воевать были.
Причем это же были многие ветераны Первой мировой войны еще. Да.
Да,
ходатайство таких уважаемых людей сыграло свою роль, и его отпустили раньше из лагерей.
Но ему же присудили 10 лет, а он просидел год и освободили. А хотя 3 месяца назад было постановление его освободить, а его только через 3 месяца освободили. Освободили его 3 мая 1946 года, а взяли его 24 мая. И когда его взяли, то парижане настолько плакали, настолько переживали, потому что он был для них и отцом, и матерью, и покровитель, и учитель. Он был для них все. И вот они пишут стихотворение: «Наставник, дорогой, предстатель наш пред Богом, отец духовный наш и милосердный брат, прими земной поклон, исполненных тревогой твоих духовных чад. Ты был для нас прибежище в печали и чуткий друг в круговороте бед. Глаза твои нам кротостью сияли, как ясный тихий свет». Я все не буду читать, а заключение они говорят. «В семье пражан уж знал ребенок всякий, вся Прага знала из конца в конец, что есть у нас заступник Исаакий, духовный друг отец».
Ну, это пражское обращение еще.
Да, вот потому что это его, когда взяли, все же неожиданно, ночью взяли, никто ничего не знал, куда пропал человек. А так, в те времена это было...
К сожалению, это стало как бы обычным делом, ночью
да,
приезжали.
И вот они говорят: «Гори по-прежнему свечой перед Богом, наставник дорогой наш милосердный брат, прими земной поклон исполненных тревогой твоих духовных чад». Прага 1945 года. Все плакали, когда его не стало.
Опоры лишились.
Лишились отца.
Опоры, да.
Опоры и учителя. Все были напуганы и не знали.
Но в этом ведь был великий промысел Божий вот в таком возвращении. Ведь и кто ему явился тоже из святых, предсказывая, куда он попадет на служение? Кроме вот святого Вячеслава Черского.
Когда он сидел в тюрьме, было видение, о котором он однажды рассказывал в проповеди. «Я был лишен самого главного блага – свободы». Он не говорит, даже в те, ну, уже когда он вышел и проповедь говорит в Алмате, то он не говорит, что он был в тюрьме или в заключении, или в лагере, а он просто говорит, что я был лишен самого главного блага – это свободы. И вот я вижу сон, как будто в наш лагерь приехал архиерей, чтобы облегчить участь одних, утешить надежды на освобождение других. В числе прочих подхожу к нему последним и я, конечно, стриженный, в ватной куртке, совсем не похожий на архимандрита. Передо мной стоит величественный старец с очень большой белой бородой, Глубокие очи смотрят ласково, сочувственно и умно. Характерные брови, выступающие вперед седыми кустиками. Голос очень приятный, баритональный бас, и он сразу говорит мне: «Мы о вас думаем, отец архимандрит. Потерпите немного, и вы выйдете на свободу и будете служить в Церкви Божьей». И когда приехал владыка в Актюбинск, когда его освободили, и он работал в Актюбинске, но он же был истопником, потому что не было никаких документов о том, что он архимандрит, и поэтому его приняли истопником. Но иногда он и служил. И когда приехал владыка, то он сослужил с ним две службы. И владыка сказал: «Нет, нам такие люди, как архимандрит Исаакий, нужны». И забрал его в Алмату. А потом владыка его спросил: «Что же вы плачете?» А он и говорит: «А я видел сон, когда был в тюрьме. И именно этот же бас, этот же голос и этот же облик». Владыка Николай был очень красивый. У него такая была белоснежная борода и брови.
И такие же кустики, седые брови.
Брови, да. И когда увидел, и когда услышал, как службу служит владыка, отец Исаакий заплакал. Потому что он вспомнил этот сон и понял, что да, будет он служить у престола Божьего. Так оно и случилось. Владыка Николай Могилевский, который в 2000 году причислен к лику святых. Как исповедник архиерейским собором причислен к лику святых. Я была в Алмате, его мощи стоят в левом пределе. Я не могла даже отойти, потому что я вспоминала свое детство, вспоминала, как благостная рука владыки Николая лежала на моей голове. Когда я вертелась, он говорил проповедь, а я стояла, вертелась. Он положил руку на мою голову, чтобы я не вертелась.
Представляете, какая вы счастливая, у вас прямая связь с исповедником.
Да, еще надо отдать должное, что когда в декабре 57 года его патриарх Алексей I Симанский пригласил преподавать в Троицко-Сергиевскую лавру архимандрита Исаакия, и нужна была прописка. Никак нельзя было его прописать. Дело даже дошло, говорят, до Хрущева. А Хрущев и говорит: и чему он может научить, если он 20 лет был за границей? И поэтому патриарх Алексей I Симанский говорил: может быть, вы поедете в Воронежскую область, где в городе Ельцы, где благочестивые прихожане, нужен настоятель Вознесенский собор. Кафедральный собор, и туда отец Исаакий поехал.
Давайте еще раз для радиослушателей, чтобы было понятно. Сначала Троице-Сергиевую лавру, ведь он на год попал, отец Исаакий, меньше, чем год. Да? Это уже после Алматы.
Да, после Алматы.
А в Алмате сколько он прослужил?
Когда умер владыка, начались всякие гонения. Ведь отцу Исаакию было очень тяжело. Во-первых, когда он говорил проповеди, собирались ведь не только прихожане верующие, а на его проповеди приходили все другие служители, которые кто-то слушал, а кто-то на него
писал доносы.
Писал доносы. А мы, детям 2-3 класс, уже кое-что понимали и даже могли сказать, кто следит, кто за ним ходит, кто стоит на углу его дома. Слежка была сильнейшая.
Но вообще надо ведь отметить, что Алма-Ата тех лет – это такое средоточие духовной силы, духовной мощи. Столько было сослано верующих людей, столько крови там пролито, что, говорят, вообще земли Казахстана – это как антиминт сплошной. И вот отец Исаакий – один из таких исповедников, и пострадавший, и также продолжавший свою жизнь исповедовать Господа Иисуса Христа.
И потом отец Исаакий очень много сделал. Он отремонтировал колокольни. Он для храма было очень много сделано.
Так это в те времена, когда все под колпаком советской власти, в слежке. Это не сейчас, да, хрущевское время.
Очень трудно. И это все вызывало раздражение у правящей власти. И поэтому посылали специально люди, чтобы между прихожанами рассеять вражду. А Нина Михайловна Штауды, которая была, как ее называл отец Исаакий, моя тетя, она тоже из Питера, и она ученая, она была действительным членом двух академий. Она кандидат физико-математических наук с уклоном астрономии.
Ее тоже сослали в Казахстан.
Она 8 раз сидела только за то, что где-то за границей сошлются на ее труды и ее садят. И вот она тоже была сослана в Алмату. Она решила прийти в православие. И не как-нибудь, а сразу к владыке. Что вот она хочет узнать поподробнее все. Владыка ее очень хорошо принял. И говорит, ну, чтобы вам все было понятно, я вам духовные отцы назначаю архимандрита Исаакия. И с этих лет, с 40-х годов, она была духовное чадо отца Исаакия, последовала с ним.
То есть по своему культурному, интеллектуальному уровню
она
он соответствовал.
Она соответствовала. И она стенографировала его проповеди. И по сей день я благодарна Нине Михайловне Штауде, что остались вот эти проповеди, которые говорил отец Исаакий. Может быть, в этой стенографии какая-то сухость. Отец Исаакий говорил со слезами, с эмоциями, что все его слушали, затаив дыхание его проповеди. Но она записывала за то слово.
Да.
Слово
то его мысли сохранилось.
Да, сохранились и мысли, и содержание самое главное. И сейчас вот готовится книга к 120-летию отца Исаакия. В 2015 году будет
120 лет
со дня рождения.
Мы не дошли до его перемещения в Елец, его жизни в Ельце, поэтому давайте еще раз назовите его духовное чадо, вот эту девушку.
Нина Михайловна Штауде.
А как ее жизнь сложилась в дальнейшем?
Нина Михайловна стала духовным чадом и привела еще многих из других вер. Привела своих учеников, она защитилась, кандидатскую защитила, написала докторскую, но все приняли, все нормально, но потом кто-то написал жалобу, как вы можете докторскую степень давать, если она монахиня. Ей не дали докторскую, но на ее труды и по сей день опирается наука.
А вот окормление отца Исаакия и вот дальнейшее перемещение, вот как получилось, что он в Елец попал? Из Казахстана.
Когда начались вот такие...
Когда умер митрополит Николай?
Николай, начались... Он же, владыка Николай, был миротворец, никаких не было недоразумений. Но как только он скончался, и как в своем стихотворении пишет отец Исаакий, что ушел из храма мир, что стали все раздоры, то одного епископа назначат, народ не принимает, то другого назначат еще больше. В общем, началась какая-то возня, вражда, и Нина Михайловна поехала в Москву защищать отца Исаакия.
На него, видно, доносы и жалобы шли.
Да, сплошная чернота была, что даже там был один человек, который такую грязь на него лил, и даже говорил, что он к нему приставал, и в то же время говорит, что у него 10 женщин.
Ну, короче, грязь...
Грязь, даже говорить об этом не хочется, потому что все это были монахини, которые...
И окружали отца
Исаакия, да.
Ну, это зависть человеческая, козни вражьи, да?
Да. Потом этот человек просил прощения у отца Исаакия и просил, пришлите мне вашу рясу, я очень болен, покрыт гнойными нарывами на всем теле. И отец Исаакий его простил и послал ему посылку со своим одеянием, но посылка не дошла, он уже умер. Посылка вернулась.
Да, и горько, что этот человек имел священническое звание, тоже
он
был...
Он из обновленцев. Он был от власти.
Ну да, и так обновленцев и взращивала советская власть до определенного момента, чтобы гасить основную каноническую церковь. Но видите, если человек действительно перед смертью покаялся, то и слава Богу, а главное, отец Исаакий его, конечно, простил.
Да, простил его отец Исаакий. А уж сколько бед он принес. Но отец Исаакий все... Очень спокойно это все выдерживал. Никаких истерик,
ни осуждений, выяснений отношений.
Никаких отношений, все. Молитва, молитва и молитва.
Ну, отец Исаакий прошел такую школу жизни и репрессий, что это, конечно.
Да, что только молитва. И он это все спокойно воспринимал. И когда его пригласили преподавать в Троицко-Сергиевскую лавру, вот этот патриарх Алексей I Симанский.
Он, из Алматы, да?
Из Алматы. Он сразу уехал. И когда уезжал, то, конечно, оставались все ведь его духовные чада. Он ведь тоже уже в Алмате 11 лет почти прожил. У него тоже
прирос.
Были свои монастырьки. И тогда же нельзя было. Вот, например, если он к нам приезжал, то наш определенный круг, мы на Алмате первой жили, мы знали вот определенный. Если он приезжал там в малую станицу, у них там тоже свой круг был, и мы не знали тех, кому он ездит, что он с ними говорит все. Это был отец Саки, такой дипломат, что...
Конспиратор.
Да, а владыка Евлогий говорил, что какой же помощник у владыки Сергия Пражского, дипломат. И где нужно сказать хорошее слово, то всегда говорил архимандрит Исаакий.
А вот поехал в Москву выяснять и оправдывать. И...
Нина Михайловна Штаудин, она ездила в Москву по своим делам, но и в то же время у ней были друзья здесь, и она говорила, что как же тяжело архимандриту Исаакию, сколько можно переживать человеку. И, видимо, была она на приеме у патриарха. Или написала письмо, она же грамотный человек. И вот его пригласили. Она писала, что он человек эрудированный, что он знает много
языков. Высокоинтеллектуальный, богослов, да, и да. Разносторонний очень человек.
И даже есть слова такие, что патриарх говорит, тебе надо быть на моем месте.
Это он говорил?
Архимандриту Исаакию. Настолько он был высокообразованный, интеллигентный. И как это говорят, вот глыба. Титан, да. Все знал, все понимал, но в епископа его поставить нельзя было, продвигать по...
То есть там, по борьбе с религией органы жестко за это отслеживали.
Да, жестко, да.
То есть и они боялись.
Не разрешили его прописать, а раз нельзя прописать, то всех же тогда очень строго проверяли, прописки да. Отказали и отправили его в Елец, ну как бы на послушание. И он прибыл туда 7-8 марта, Благовещение 1958 года. Он прибыл в Елец и прослужил там 23 года. И он много стихов посвящает Ельцу.
То есть стихи он писал всегда?
Всегда.
И в сане, да?
Да, начиная с детских лет. Ему 19 лет, а он пишет: «Любить – это в райские двери стучаться, другого ведя за собой». В 19 лет. Значит, уже тогда он знал. Однажды красавица мне говорила, что такое любить? Любить – это падать и в падении другого захватить. Он говорит, а я не знаю такой любви. Я знаю другую любовь. Любить – это в райские двери стучаться, другого ведя за собой.
Да, так что... здорово.
Или у него были такие стихи. Он пишет, «Я рыцарь и монах», есть такое стихотворение. «Я рыцарь и монах». Такое сочетание необычайно в наш практичный век, когда монахом быть нет у людей желания, от рыцарства далек наш человек. Но я, как Дон Кихот, храню в душе стремление бороться за мечту и верить в идеал. А мечта была — это быть монахом. Не лучше я других, но веру в провидение и в справедливость я не потерял. Нельзя на свете жить, надежды не имея, надеждой светлую, и я всегда живу. Стихотворение, конечно, большое. Как рыцарь я готов, не пожалев ни жизни, ни сил своих, со злом бороться до конца, и отдал я себя служению отчизне, ведь смерть не так страшна в сиянии венца. И как я уже говорила, он пишет, когда ж настанет день надежды исполнения, и выйдет из беды святая наша Русь, я брошу тяжкий путь военного служения и в келье монахом затворюсь. И позабуду я испытанные битвы и прежние дни нечистоту и смрад в словах божественной задумчивой молитвы в сиянии мерцающих лампад.
То есть это все сбылось.
Да.
И вот его служение 23 года в Ельце, где тоже было очень много выслано интеллигенции. Церковной интеллигенции, людей образованных, тоже интеллигентов.
Да, это родина Бунина, Пришвина, Иннокентия Херсонского. Его родители похоронены там, и он там был. Там были и его старый друг по Праге, писатель Немирович Данченко. Он тоже в Ельце был. Немирович Данченко был его духовным чадом в Праге. Он его отпевал.
Брат режиссера.
Да, брат режиссера. И он его отпевал. Там много знаменитостей, я вам альбомы покажу, где прямо на фотографии написано «Моему духовному отцу, архимандриту Исаакию». В Праге же была русская диаспора, и она вся объединялась вокруг церкви, где любили архимандрита Исаакия, который пережил все невзгоды, прошел вот этот тернистый путь, и они все к нему
тянулись. Но тянулись. Вот и в Ельце получилось такое.
И в Ельце очень, также.
Он был востребован. И
даже нужен... учителя приходили слушать его проповеди. И когда он приезжал, он всегда узнавал там, где живет, что там был Тамерлан, что он полностью истребил Елец, что Тамерлан шел на Москву, а в это время во Владимире люди молили 40 дней и ночей, постовали и несли икону Владимирскую Божию. Матерь несли в Москву. А в это время Богородица явилась Тамерлану, и он увидел, какое же за плечами ее белое войско. И он своим звездочетом сказал, а они говорят, так это ж покровительница русских. Да. А она им сказала, убирайся во свояси. И действительно, когда...
Было стояние, как бы, и...
Да, там молились. Здесь Богородица сама явилась Тамерлану, чтобы он уходил из Ельца. Там гора Аргамач есть, и когда конь его сломал ноги, и он понял, что это знамение. И он разворачивает 500-тысячную армию и уходит в степь. Он покидает Ельец.
Без боя, и... без ничего. Это чудо, да. Исторический факт такого чуда,
да. Это чудо было такое. И все это отец Исаакий тоже всю эту историю знал, все это он прорабатывал и рассказывал в своих проповедях. Всем людям, вот этим маленьким детям, доходчиво это все рассказывал. И людям, которые прихожане, и всем было очень интересно.
Вы прослушали вторую часть интервью с председателем фонда архимандрита Исаакия Виноградова, составителем нескольких книг Алевтиной Витальевной Окуневой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Павлин Милостивый, епископ Наванский. Святитель Павлин происходил из благородной и богатой семьи города Бордо, Франция. Благодаря высокой образованности, 20-летним юношей был избран римские сенаторы, затем стал консулом и, наконец, губернатором области Кампании в Италии. В 25-летнем возрасте вместе со своей супругой он был обращен ко Христу и крестился. После этого он совершенно изменил образ жизни, продал все свое имение и раздал вырученные деньги нуждающимся, за что ему пришлось терпеть презрение друзей и слуг. Не имея детей, благочестивые супруги усыновляли бедных сирот и воспитывали их в страхе Божьем. В поисках уединенной жизни святой Павлин ушел в испанский город Барселону. Слава о его подвижнической жизни распространилась, и в 393 году его упросили принять сан пресвитера. Вскоре он оставил Испанию и ушел в город Нолу, Италия, где был избран епископом. Когда вандалы напали на Италию и увели многих жителей в Африку в плен, то святой епископ Павлин употребил церковное имущество на выкуп пленных. Однажды, не имея средств выкупить сына одной бедной вдовы, он сам пошел в рабство вместо него. В одежде невольника начал святой Павлин служить вандальскому князю. Вскоре тайна его раскрылась, и он не только сам получил свободу, но и сходатайствовал ее и всем пленникам, вместе с которыми возвратился на родину. Человеколюбие и сострадательность ко всем бедным и нуждающимся составляли отличительную черту его характера. Святой Павлин известен и как храмостроитель, и христианский поэт. Скончался 78 лет, 22 июня 431 года. От него осталось несколько гимнов и писем, содержащих различные нравственные наставления, проникнутых глубоким благочестием. Мощи его хранятся в Риме, в храме святого апостола Варфоломея. Есть святые, которых запоминают по одному поступку, несмотря на то, что вся их жизнь удивительна и славна. К святителю Павлину Наланскому восходит древняя церковная традиция колокольного звона. Его имя, малоизвестное у нас, широко почитается христианами на Западе, но мы остановимся не на традиции и не на истории прославления святого, а на одном потрясающем поступке, который этот святой совершил, и поразмышляем о нем. Речь идет о том, как святитель отдал самого себя в рабство за сына вдовы. Можно задуматься над тем, что изменилось в его собственной жизни, от чего была избавлена вдова и ее сын. Но главное, какая жертвенность, какая любовь жила в сердце святого. Можно задуматься и над тем, каких малых, по сути, жертв ждет от нас Господь в наших жизненных обстоятельствах, и как редко мы бываем готовы эти жертвы принести, жертвы времени, внимание, участие в судьбе ближнего и тому подобное. Проблема внутри нас. Сердце, невозделанное терпением, приносит плевелы, а то и каменеет нечувствием. В то время, когда окружающий нас мир иссыхает от нелюбви. Хотя сказал Христос ученикам Своим на все времена, «Нет больше той любви, как если кто жизнь положит за друзей своих».
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей Ильич, как вы оцениваете уровень духовного образования в России?
Ну, насчет духовного образования, он очень незначителен. Богословское образование еще, но есть. Не смешивайте духовное и богословское. Школы, которые называются духовными, на самом деле являются богословскими. Духовного очень-очень мало, вы учтите, и не смешивайте этих понятий. А богословом можно быть и в Христа не веруя. Слышите? Я хорошо могу изучить Евангелие, всю Библию, святых отцов, а до Христа мне и дела нет никакого. Слышите, Игнатий Брянчанин так и пишет. Доктор богословия, а в Христа не верит. Это богословское образование. А духовное образование, да, оно уже давным-давно почти исчезло в России. Те же названные Игнатий Брянчанин, Феофан, оптинские старцы – плакали и рыдали, о том, что уже духовного образования почти нет, не стало почти учителей, редко услышишь слово о духовной жизни. Вы слышите? О духовной жизни. Самое большее – это о нравственной жизни. Вот тут мы еще услышим. Нельзя воровать, нельзя делать аборты, там, и развратничать и так далее. Это мы услышим. Но это нравственные вещи. А о духовной? Вот сегодня у нас же был разговор Порфирий, старец Порфирий. О, это проблема духовной жизни. Как нам жить по заповедям Христовым или прям броситься в объятия Христа с любовью? Вот это проблема духовной жизни. Так вот, в отношении, значит, духовного образования, я вам скажу, это действительно проблема очень сложная. Вот мы призываем часто молиться, молиться. Простите, а что это такое? Разве вы не знаете, что вот те же, опять не могу я не привести примеры католических святых, такие как Франциск Ассизский, как Тереза Великая, как Тереза Маленькая. Вы что думаете, они не молились? Еще как! И результат, как Игнатий Брянчанинов назвал, сумасшедшие. Как молиться? Вот это вопрос духовной жизни. Как молиться? Вот если бы вы сейчас взяли бы магнитофончик и подошли бы к той громадной очереди, которая стоит, например, к Матроне, например, и записали бы, и спросили, прямо подходя к одному за другим человеку, вы о чем молитесь, вы о чем, вы о чем? И спросили бы человек 100. Картина была бы, я уверен, может, я дай Бог, чтобы я ошибся, дай Бог, чтобы я ошибся, но, по-моему, картина будет приблизительно такая. Вы о чем молитесь? Чтоб муж не пил. Вы о чем молитесь? Чтоб дочка замуж хорошо вышла. Вы о чем молитесь? Чтоб сын в институт поступил. Вы о чем молитесь? И так далее, и тому подобное. Только дай нам благо на земле. Простите, а кто же будет молиться? Помоги мне, чтоб не от зависти освободиться. Таких, что ты не встретил. Помолись, чтоб мне не осуждать никого. Об этом и речи нет. Молитва, оказывается, мы призываем молиться. А о чем молиться? А Исаак Сирин что пишет? Тот человек, представьте себе, тот нищий, который, наконец, был допущен к царю, и вдруг стал у него просить гноя, вы знаете, что получит? И говорит, если можешь, не проси даже и царства Божьего, а проси очищения от грехов, тогда тебе все будет. Почему? Бог все наши нужды видит. Мы же верим, что Он видит. Бог есть любовь. Верим мы в это или нет? Поэтому о чем надо молиться? Господи, да будет Твоя воля. Ты видишь, что мне нужно. Помилуй меня. Вот, оказывается, молитва. А тут молится, дай мне то, дай мне другое, дай мне третье, дай мне десятое, и поехала телега. Оказывается, даже вот вам вопросы той же духовной жизни. Я просто иллюстрирую вам, что такое духовное, да. А уж о богословском не хочу говорить, вам и всем понятно. Какие догматы, какие истины веры, когда кто родился, когда кто крестился, когда кто канонизирован и так далее. Какие каноны, правила, это все можно изучить. Совершенно не верю ни в какого Бога. Кстати, я встречал очень подготовленных людей из Института научного атеизма. Слушайте, с ним просто интересно даже было поговорить. Доктор философии из Института научного атеизма. Я помню, приезжал в Академию, мы с ним очень так мило побеседовали в определенном, да, смысле. Да, вот так. Все, великолепный знаток и в Бога не верит. Так что не смешивайте богословское и духовное образование. Духовного почти нет. Поэтому и появляются Порфирии, за которыми люди хватают. Как же, без труда можно прямо в рай сразу попасть.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Отец Иоанн Охлобыстин. Духовные копи. Первые 69 бриллиантов вымышленной мудрости для посильного назидания людей, не склонных к изощренным формам порока, а напротив, тяготеющих к душевному покою. Судьба провинциального 25-летнего актера Икс напоминала даже не восхождение в гору, а стремительный взлет геликоптера. В одночасье он стал фаворитом петербургских подмостков, состоятельным человеком и потенциальным обладателем руки и сердца дочери градоначальника. Каково же было изумление столичной общественности, когда ей стало известно, что господин Икс оставил сцену и состояние ради пострижения в монашество в маленьком, весьма далеком от процветания монастыре под Малым Ярославцем. Известный городской хроникер господин Л. ради выяснения этих обстоятельств тут же направился туда. Его поиски увенчались успехом на огороде монастыря, где господин Икс собирал редис. «Что же побудило вас к такому поступку?» — спросил у него господин Л. «Все очень просто», — ответил господин Икс. «Просто я решил вопрос бытийности Гамлета положительно». Справедливости ради следует упомянуть, что господин Л. также в свое издание не вернулся, после чего столичные издания эту тему больше поднимать не рисковали. Отец Сава никогда не здоровался с буддистами, боялся оскорбить их религиозные чувства, поскольку достоверно знал, что буддисты веруют, будто ничего нет, в том числе и их самих. Часто спорил отец Сава со своим другом, отцом Георгием, настоятелем храма, соседствующей с монастырем деревни, о смысле монашеского подвига и семейного обета. Никак не соглашался он со своим старинным другом, что монашеский выбор всегда выше. «Монашеское дело — частное, друг мой», — говорил он, — «а венчание — таинство». «Но ведь сам апостол Павел говорил», — не соглашался отец Георгий. «Говорил», — перебивал его отец Сава, — «говорил выше», но подразумевал выбор естественный, свыше предначертанный. А если рядом с тобой уж бьется родное сердце, то неприлично за чужой счет ангела подобиться. Сам любил, знаю. Пришли к отцу Саве наркоманы и говорят: «Вот таблеток попили, больше наркотиками не увлекаемся». Но уже месяц прошел, а жизнь как уголь черна и безвкусна. Хоть опять на иглу, чтобы чувство вернуть. «Отлично», — отвечал им отец, — «на угле ладан возжигают. Одно без другого — пустые вещи. Важно взаимодействие. Будет взаимодействие, и чувство появится. В конце концов, терять вам в мире, как я понял, нечего». «Нечего», — согласились наркоманы. «Тогда будем считать, что есть надежда на святость», — сказал отец Сава и повел их на монастырский огород репку окучивать. Спустя 3 месяца один из наркоманов ушел за старыми чувствами, а другой через 3 года стал иеромонахом, а еще через год отпел первого. В канун Святой Пасхи, К отцу Саве приехал поэт Виолентов и спросить благословения на создание истинно христианской партии для скоропостижного прорыва в исполнительную власть. «Брат мой возлюбленный», — ответил ему отец Сава, — «есть только одна истинно христианская партия, оная же православная церковь. Все остальное — повод случайных людей получать зарплату за чужой труд».
«Вы не патриот. Родина гибнет», — возмутился поэт.
«Моя? Нет», — крякнул монах. «А твоя давно в руинах, если ей еще одна партия нужна».
«Устроился бы ты, брат, на работу и водки ограничился».
Говорят, что когда-то до пострига отец Сава был женат, имел детей, крупный общественный пост и отвратительное реноме. Овдовев и вырастив детей, отец избрал путь монашествующего, за что тут же подвергся нападкам как со стороны священноначалия, так и от своих светских подельщиков. Это позволило ему в короткий срок избавиться от всего лишнего и ступить на путь умного делания, в чем он довольно преуспел и прослыл в своей округе непререкаемым духовным авторитетом. Но как-то очередной раз, усмотрев в окне монастырской бани несколько десятков пар глаз, блещущих духовной жаждой, он начал вкушать, естественно, вне поста, брашные яства и купил мотоцикл. Интерес к нему заметно поубавился. Вот тут-то и у него, наконец, появилась возможность заняться сугубой молитвой вне плановых пророчеств и массовых экзорсисов. Было дело по весне. Монастырский благодетель оплатил отцу Саве двухнедельную туристическую поездку. Преподобный посетил все известные христианские святыни мира и на обратном пути выпил чашечку кофе в руинах Стоунхенджа. Кофем его угостил местный полицейский, глубоко убежденный видом священнослужителя, что тот — эльф. Ни объяснение экскурсовода, ни демонстрация российского паспорта ничего не дали, поскольку славный английский парень не был силен в географии. Видя такую безнадежность, отец Сава все-таки научил его читать «Отче наш» на церковно-славянском, а полицейский клятвенно обещал читать молитву на рассвете и на закате каждый день. «Скажи мне, честный отче», — спросил однажды отца Саву молодой толстый инок, — «ты когда-нибудь скоромился во время Великого Поста?» «Нет», — признался тот, — «хотя пытался дважды. Один раз в войну, но меня снял с бронетранспортера вражеский снайпер, и я не успел даже переживать скоромное. А второй раз... Я, будучи уже и подьяконом, забрался глубокой ночью с куском пармезана на колокольню, но в самый неподходящий момент прилетела говорящая ворона и крикнула на всю округу: «Скоромишься, сволочь!» Пришлось для сокрытия греха отдать весь пармезан ей.
«Весь-весь!» — облизнулся молодой толстый инок.
«Абсолютно весь», — гордо подтвердил преподобный.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.